28. Лунный свет лился в створчатое окно, образуя на покрытом ковром полу за кофейным столиком длинную лужу размером с гроб, отчего в остальной части комнаты по контрасту становилось еще темнее. Франц был полностью одет, даже обут, и ноги в ботинках ныли от усталости. С великой благодарностью он осознал, что наконец-то проснулся по-настоящему, что и Дейзи, и растительный ужас, уничтоживший ее, исчезли. Исчезли куда быстрее, чем порыв ветра развеял бы облачко дыма. Он обнаружил, что остро ощущает все пространство вокруг себя. Прохладный воздух, касающийся лица и руки, 8 главных углов своей комнаты, щель за окном, отделяющую 6 этажей этого здания от стены соседнего и ныряющую на уровень подвала. 7-й этаж и крышу над ним. Холл по другую сторону стены за изголовьем его кровати. Каморку для инструментов уборщика за стеной рядом с ним, на которой висела фотография Дейзи и красовалась звезда, нарисованная рукой Фернандо, и вентиляционную шахту за этой каморкой. Все остальные его ощущения и мысли казались такими же яркими и чистыми. Он сказал себе, что к нему вернулся утренний разум, тщательно промытый сном, свежий, как морской воздух. Чудесно. Он проспал всю ночь. Неужели Кэл и парни тихонько постучали в его дверь и, не получив ответа, ушли, улыбаясь и пожимая плечами? И проснулся примерно за час до рассвета, как раз в начале продолжительных астрономических сумерек, просто потому, что так рано лег спать. Интересно, Байерс спал так же хорошо? Франц сомневался, что эстету Сибориту это удалось, несмотря даже на наличие у него худосочного, декадентского, игривого снотворного. Но тут до него дошло, что лунный свет лежит на полу примерно там же, где и был, прежде чем он заснул. А из этого следует, что вряд ли он проспал больше часа. По коже побежали едва ощутимые мурашки, напряглись мышцы ног, потом все тело, будто в ожидании. Он не знал, чего именно. И тут что-то прикоснулось к его шее сзади, почти парализовав способность к движению. Затем тонкие, колючие, сухие лозы, определенно они, хотя теперь их оказалось меньше, со слабым шелестом прошлись по его поднявшимся дыбом волосам мимо уха к правой щеке и челюсти. Они росли из стены. Нет, это были не виноградные лозы. Это были пальцы узкой правой руки любовницы ученого, которая сидела обнаженная рядом с ним. Детали ее высокой, бледной фигуры трудно было рассмотреть в сгустившемся мраке. Видны были аристократически маленькое, узкое лицо и голова с черными волосами, длинная шея, величественно широкие плечи, элегантная, приподнятая в стиле эстетики эпохи ампира, талия, стройные бедра и длинные, слишком длинные ноги, очень похожие формой на опоры стальной телебашни или даже на еще более изящный орион, где ригель служил не коленом, а ступней. Пальцы ее правой руки, обвивавшие его шею, скользнули по щеке Франца к его губам, а сама любовница повернулась и немного наклонила свое лицо к его лицу. Ее черт все еще было не разобрать в темноте, но Франц невольно подумал о том, что именно так ведьма Асенат Уэйт Дерби должна была смотреть на своего мужа Эдварда Дерби, находясь с ним в постели, и вместе с нею из ее гипнотизирующих глаз глядел старый Эфраим Уэйт, Тибо де Кастри, замышлявший продолжить свои злодеяния. Она склонила свое лицо еще ближе. Пальцы ее правой руки мягко, но настойчиво поползли вверх к его ноздрям и глазу, Одновременно с левой стороны из мрака показалась ее извивающаяся, как змея, другая тонкая рука. Любовница ученого приблизила ладонь к его лицу. Все движения и позы были элегантны и красивы. Резко отпрянув, он вскинул левую руку. Защищаясь, конвульсивно оттолкнулся правой рукой и ногой от матраса и перекинул тело через кофейный столик, перевернув его. Все, что там было, с грохотом и дребезгом посыпалось на пол. Часть предметов разбилась — очки, бутылка и бинокль. Сам Франц перекатился через все это и лежал теперь в пятне лунного света. Лишь его голова оказалась в тени между освещенным прямоугольником и дверью. Перекатившись еще раз, он обнаружил, что почти упирается лицом в гору окурков, вывалившуюся из пепельницы в лужу Киршвассера, и ощутил вонь табачной смолы и едкого крепкого алкоголя. Под собой Франц почувствовал жесткие выступы шахматных фигур. Уставившись в испуге на кровать, которую только что покинул таким экстравагантным способом, он в первое мгновение увидел только темноту. Но оттуда вдруг поднялась, хотя и не очень высоко, длинная бледная фигура любовницы ученого. Она, похоже, некоторое время оглядывалась по сторонам, как мангуст или ласка, наклоняя то туда, то сюда маленькую головку на тонкой шее, а потом с неприятным, сухим, шелестящим звуком, извиваясь, быстро побежала к нему, переступая через низкий столик и все свалившееся с него барахло, выставив вперед жилистые бледные руки с длинными пальцами. Стоило ему попытаться подняться на ноги, как эти пальцы со страшной силой сомкнулись на его плече и боку, а в голове неожиданно всплыла невесть откуда взявшаяся стихотворная строчка. «Да, призраки мы, но наши скелеты из стали». С силой, усугубленной ужасом, Франц вырвался из цепких рук, но они все же не позволили ему подняться. Он лишь в очередной раз перекатился через пятно лунного света и теперь лежал на спине, размахивая и молотя руками и ногами с противоположной от себя стороны. Голова его опять оказалась в тени. Бумаги, шахматные фигуры и содержимое пепельницы разлетелись еще дальше. Винный стаканчик попал под каблук и хрустнул. Упавшая телефонная трубка запищала, как разъяренная педантичная мышь. На какой-то из ближних улиц, словно побитая собака, завизжала сирена. Раздался громкий треск чего-то рвущегося, как в его сне. Разбросанные бумаги зашевелились и, казалось, поплыли клочьями над полом. И все это сопровождалось горловыми, сдавленными, хриплыми воплями, которое издавал сам Франц. Любовница ученого, извиваясь и подпрыгивая, вышла в лунный свет. Ее лицо все еще оставалось в тени, но Франц смог разглядеть, что ее худое, широкоплечее тело, судя по всему, было сформировано исключительно из мелкой, плотно спрессованной бумаги, усеянный бледно-коричневыми и желтоватыми старческими пятнами. Как будто некий великан тщательно переживал страницы всех журналов и книг, из которых Франц так долго выкладывал фигуру на кровати и вылепил ее заново из папье-маше, а затененное лицо обрамляли струящиеся черные волосы, изодранные черные обложки книг. Жилистые конечности, казалось, были полностью сделаны из очень плотно скрученных и туго сплетенных полос бледно-коричневой бумаги. Она с ужасающей быстротой метнулась к нему и, несмотря на все его конвульсивные попытки отбиваться, обхватила, прижав его руки к бокам, а ее длинные ноги стиснули его ноги так, что он не мог пошевелиться, и Франц, совершенно обессилев от крика, лишь хрипло стенал и глотал воздух. Вот тут-то она повернула голову и подняла ее так, что лунный свет упал на ее лицо. Оно оказалось узким и заостренным, словно мордочка лисы или ласки, и было слеплено, как и все остальное, из спрессованной, жестоко измельченной и пережеванной бумаги мертвенно-белого цвета, опять рисовая бумага, густо покрытой сыпью в виде неровно рассыпанных мелких черных отметин. Чернила Тибо. На этом лице не было глаз, хотя казалось, что взгляд бумажной женщины проникает ему прямо в мозг и сердце. И носа у нее не было. Неужели это та самая безносая? И рта у нее тоже не было. Но через несколько секунд длинный подбородок начал подергиваться и немного приподниматься, как морда зверя. И Франц увидел, что он расщеплен на конце. Тут до него дошло, что именно этот облик и скрывался под свободными одеждами и черными вуалями таинственной женщины де Кастри, которая неотрывно преследовала его до самой могилы, воплощение интеллектуальности, бумажного порождения и впрямь любовницы ученого, королевы ночи, обитающей на вершине, существа, которого боялся даже Тибо де Кастри, матери тьмы. Твердые, как натянутые канаты, руки и ноги еще крепче обвелись вокруг Франца, и лицо, снова скрывшееся в тени, бесшумно приблизилось к нему. Он был в состоянии лишь отвернуть и немного запрокинуть назад собственное лицо. Тут он почему-то вспомнил, как совсем недавно не мог сообразить, куда же делись остатки распотрошенных старых журналов. И вдруг понял, что бумага, которую он собирался выбросить, вероятно, и послужила сырьем для появлявшейся в окне бледно-коричневой фигуры, которую он дважды видел с Корона Хайтс. За склонившейся к нему черноволосой головой с острой мордой Франц увидел на черном потолке небольшое пятно из мягких гармоничных призрачных цветов, пастельный спектр лунного света, отбрасываемый туда одной из его призм, упавших в лунное озерцо на полу. Сухое, жесткое, шершавое лицо прижалось к нему, заткнув рот и ноздри, морда впилась ему в шею. Франц почувствовал, что на него навалилась давящая, неизмеримо огромная тяжесть. Телебашня и Трансамерика. А звезды? Рот и нос стали наполняться сухой, горькой пылью, прахом Тибо де Кастри. Тут комнату вдруг озарил ослепительно яркий белый свет, и это подействовало на Франца как инъекция мощного стимулятора, имеющего мгновенный эффект. Он нашел в себе силы отвернуть лицо от этого ужаса и даже извернуться корпусом в сторону. Дверь в коридор была широко открыта, ключ все еще торчал в замке. Кэл стояла на пороге, прислонившись спиной к косяку, палец ее правой руки лежал на выключателе. Она дышала тяжело, как после быстрого бега. На ней до сих пор было белое концертное платье, а поверх распахнутое черное бархатное пальто. Кэл с ужасом и изумлением смотрела немного выше и мимо Франца. Затем ее палец оторвался от выключателя, колени подогнулись, и она стала медленно опускаться, держа тело совершенно прямо. Спиной она по-прежнему опиралась на косяк, плечи были развернуты, подбородок высоко поднят, а полные ужаса глаза ни разу не моргнули. В конце концов она села на пятки, как обычно садятся знахарки. Ее глаза еще шире раскрылись, теперь уже от праведного гнева. Она вздернула подбородок еще выше, в общем, приняла до омерзения профессиональный вид и резким голосом, которого Франц никогда раньше у нее не слышал, произнесла: «Во имя Баха, Моцарта и Бетховена, во имя Пифагора, Ньютона и Эйнштейна,
Бертрана Рассела, Уильяма Джеймса и Юстаса Хейдена из Иди. Все дисгармоничные и неупорядоченные образы и силы вон отсюда!»
Не успела она договорить, как бумаги, наваленные вокруг Франца, при свете стало видно, что они действительно искрошены, с хрустом поднялись. Хватка на его руках и ногах начала слабеть, и он, яростно дергая наполовину освобожденными конечностями, смог рвануть Кэл. Где-то на середине ее эксцентричного экзорцизма бледные клочки резко затрепыхались. Их стало в 10 раз больше, и Франца уже ничто более не удерживало. Теперь он полз сквозь густую бумажную метель. Мириады, как казалось Францу, обрывков с шелестом оседали вокруг него на пол. Он положил голову на колени Кэл, все так же сидевший прямо на пороге, наполовину в комнате, наполовину в коридоре, и вытянулся, тяжело дыша. Одной рукой он обхватил ее за талию, а другую вытянул, насколько смог, как будто отмечал на ковре точку самого дальнего своего броска. Он почувствовал успокаивающее прикосновение пальцев Кэл к своей щеке. Другой рукой она рассеянно смахнула клочки бумаги с его куртки.